Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите пятую часть беседы из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, посвященного особенностям богослужения Триуди Цветной. К 25-летию радиостанции «Радонеж» мы продолжаем знакомить вас с историей создания нашей радиостанции, и сегодня в интервью Елены Смирновой прозвучит беседа с казначеем общества «Радонеж» Дмитрием Валерьевичем Зайцевым. Завершит этот час литературная страничка «Слово на праздник Светлого Христова Воскресения» протопресвитера Василия Бощиновского. Беседы о пасхальном богослужении. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Итак, после крестного хода, когда мы прошли вокруг храма с пением «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси, и нас на земле сподобит чистым сердцем Тебе славите». На крыльце храма дается начальный возглас священника: «Слава святей и животворящей, единосущной, нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь». И сначала духовенство, потом люди поют тропарь праздника: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». Когда пропоют несколько раз запевами, припевами из псалма батюшка: «Христос воскресе с народом», «Христос воскресе», народ отвечает: «Воистину воскресе». И все с пением тропаря праздника идут в храм. Заходят в храм те, кто на крестный ход не пошел. Здесь нас все встречают и тоже радостно отвечают на возгласы «Христос воскресе», возгласом «Воистину воскресе». Доходят батюшки до алтаря, до амвона. И тут начинается мирная ектения. Это очень древняя молитва в форме отдельных прошений, которую диакон произносит, или протодиакон. Эта молитва, ектения, то есть моление сильное, она была утеряна у некоторых церквей, которые в древности имели такую ектению, а потом они утеряли. Православная церковь не потеряла этот элемент, даже на Пасху. И вроде бы общие такие обычные прошения, и понятные, и о стране нашей, о Святейшем Патриархе, о мире всего мира, и все обычное, но на Пасху это звучит совершенно по-другому и имеет, конечно, универсальный смысл, как и в прежние дни, не только на Пасху, но и во все другие дни православного богослужения. И вот тут человек, который хоть немножечко разбирается в богослужении, должен был бы ожидать кульминации праздника, должны взять и пропеть «Хвалить имя Господне», да? «Поле лей» и величание праздника, как это и было, и как во все праздники так поется, а на Пасху почему-то нет. Почему-то нет по той причине, что праздник Пасхи совершенно необычный, особенный. И что интересно, это «Хвалить имя Господне», «Поле Илей» и «Величание пасхальное» переносятся на неделю вперед, на субботу. В субботу вечером, в неделю под праздник недели Антипасхи, то есть Фомино воскресенье, вот тогда поется и «Хвалить имя Господне», и «Величание». Так древние сочли необходимым, и им было виднее, и это очень интересная деталь и очень важная. Сразу после Ектеньи в алтаре духовенство запевает первый ирмос пасхального канона. Запевают громко и торжественно «Воскресенье день» в алтаре. И хор подхватывает «Просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха». И дальше поют два хора по очереди, а батюшки кадят весь храм. Вот это воспевание в алтаре очень древнее. Когда предстоятель или духовенство поет, а хор подхватывает, очень древнее. А, между прочим, в Византии некоторые императоры, любящие богослужение, самолично запевали. Они не в алтаре стояли, они стояли посреди храма на специальном месте, и они торжественно и громко запевали как бы соло, и потом уже хор подхватывал. И сохранились известия, что какой-то император имел очень некрасивый голос. Но он так мало разбирался в музыке, что он ему казалось, что он красиво поет. И все мучились, ну что же он так вопит, что же он так... Уже императору неудобно ему сказать, что как ты поешь, помолчи. И все терпели. Но кончилось дело тем, что его как-то... В Византии, вы знаете, вот еще раз повторяю, в Византии были такие вещи, которые нам просто не снились. Его, в конце концов, даже и убили во время службы. Сейчас, слава Богу, никто никого не убивает во время службы. Сказали, вот он запоет девятую песню, подбегай к нему, и кинжалом его зарежь. А другой подбегал, с другой стороны, говорит, для надежности надо еще подсвечником по голове ударить, чтобы он умер. Видите? И ничего, вроде бы, в Византии. Были такие страшные вещи. У нас, слава Богу, у нас такого нет нигде. И если плохо запевает, ему скажут, уж простите, вы уж, пожалуйста, помолчите, мы уж сами споем без вас. Но это в истории... пронизывает историю и все, что запевали в алтаре, и даже сам император иногда запевал. И вот начинается канон «Воскресенье, день, первый ирмос». Удивляюсь и ужасаюсь тому, что канон не воспринимается сейчас нами так, как его задумывали древние монахи. Я имею в виду 6, 7, 8 век. Самый расцвет монашества. Канон не воспринимается, не объемлется умом так, как хотели и как было в практике именно монастырей. А из них пошел канон. До канона существовала эпоха Кандака, Кандакарии. Роман Сулкопевец целых 200 лет господства кандакарного пения. Некоторый вариант Кандака – это является акафист. Почему русские люди так любят акафисты? Потому что там не надо напрягать свою мысль и оборачиваться назад в историю. Не требуется осознания философии истории и богословия истории. Это не надо. Радуйся это, радуйся то, радуйся так, радуйся поэтому. Ага, радуйся, все прочее, все поют. Хорошо, хорошо. И никаких умственных напряжений. Что такое канон? Уникальный совершенно. Удивительная конструкция. Я вам сейчас за одну беседу ни в коем случае не расскажу о каноне. Я только намечу некоторые моменты, некоторые линии, которые наблюдаются в каноне. Как произошел канон? Опять-таки, в самом кратком конспективном изложении. Монахи молились псалтирью больше всего, особенно древние, суровые, аскетические монахи. Как и было в VI веке, из известных нам из источников, Нил Синайский на горе Синай так молился. За всю ночь прочитывал вся псалтирь. Это надо иметь хорошее здоровье, чтобы прочитать за одну ночь всю псалтирь. А в конце псалтири, не только лишь в монашеское время, а до христианское время, в книгах библейских, Библии, выписывались отдельные фрагменты, самые важные, самые певучие, сами пророческие фрагменты книг библейских, начиная от книги «Исход», когда пришли через Черное море, якобы по суху, прошли и пели по им Господи, славно бы прославился. Вот эти важнейшие элементы истории Бога избранного народа и всего верующего человечества, они были собраны компактно так называемые библейские песни, которые одним общим массивом прочитывались или пропевались монахами после псалтирии. И вот интересно, как удивительно, это отобрано не христианами, а дохристианства, верующими древними людьми. И каждая песня посвящена той или другой, можно сказать, точке, можно сказать, опоре истории нашего спасения. Переход через Черное море, дальше во второй песне путешествие и страдания избранного народа Божия в пустыне, когда они изнемогали, и Господь им грозные слова говорил. Это сохранилось тоже. Потом на божественной страже богоглаголивый Аввакум, пророчество Аввакума идет. Потом идет, мы не будем подробно сейчас говорить, это не наша сейчас тема. Потом Иона, пророк, его песнь и молитва к Богу, а Господь сам сказал, что не даст вам знамения другого, как знамение Ионы пророка. Как он пробыл в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в чреве земли. Ну, не 3 дня и 3 ночи, конечно, меньше. Господь сжал все это как можно 3 числа, но не 3 суток, но все равно по образ Ионы пророка. И потом Анна, которая мать пророка Самуила, скорбела и плакала, бездетной была, просила у Бога милости, и потом, наконец, получила любимый отроча. Она вспоминается. И вот эти моменты библейской истории заканчиваются не одной песней, а целыми 2 песнь 3 отроков Вавилонской печи, когда 3 отрока были брошены в печь, потому что они не поклонились идолу, которую поставил царь Навуходоносор. И Господь их чудесно спас, и они воспели там свою дивную песню, прославляя все сущее на земле, все существующее, живое, движущееся, летающее, плавающее. Весь мир воспели, весь мир привели к почитанию Бога и прославлению Господа. Очень глубокие мысли в этом есть, и они очень хорошо и ярко в Великом посту для восприятия устроены людям, которые не знают это, чтобы они это поняли. Потом заканчивается песня 3 отроков, и идет новозаветная песня, 9-я, которая состоит из песни Захарии, отца Предтечи, и песни Пресвятой Богородицы. «Величит душа моя Господа». Вот это завершение Ветхого Завета и новая песня Нового Завета. Это и составляет те события, которые вспоминаются в каноне. И весь канон заставляет монаха, не домирян тут уж, каждый раз, в каждый праздник обернуться назад, всмотреться в историю, увидеть ее главное событие, главное состояние и продлить потом для себя, для своего времени, до сегодняшнего дня, до сегодняшнего праздника, увидеть нынешний праздник в историческом аспекте, в свете вот этих столпов, вот этих песнях, библейских песнях. Хочу кратко пояснить свою мысль. Так начинается Великий пост. В понедельник, 1 седмица Великого поста. Выходит псаломщик и на вечерне читается 1 паримия. Паримия – это ветхозаветное чтение, которое читается на православном богослужении. Премудрость, бытия чтения, вонмем. И начинается с самого начала, с самых первых слов Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И дальше начинается осмысление творение Божие, что произошло? Вначале сотворил Бог небо и землю, и пошло начало, начальное чтение. Это очень уместно в Великом посту, потому что Тут приходили те, кто хотел креститься, и они слушали с самого начала историю нашего спасения от сотворения мира. В Великую Субботу, в последний день Великого Поста, как начинается первая премия? Точно так же. С самого начала. Вначале створил Бог небо и землю. То же самое. Зачем? Вы знаете, для того, чтобы двигаться вперед, нужно обязательно посмотреть, в какую сторону двигаться. Нужно найти начало, основу, откуда идти. Вначале створил Бог небо и землю. И вот это первое творение Божие, первые слова Библии, творение всего мира, через эти песни канона, в день праздника, который новозаветно вспоминается, человек может вот так построить линию, куда идти дальше, от творения мира через пришествие Господа Иисуса Христа и дальше в продолжении Его слов. Это ориентирование пространства, ориентирование, без которого невозможно движение. Еще краткий пример. Ученые физики в 20 веке пытались осознать и понять, как произошло творение мира, как произошла Вселенная, большой взрыв. Никто не может описать это явление, это событие. Могут только догадываться теоретически. И как это было открыто, это явление? Открыться было очень интересно. Эдвин Хаббл, наблюдая звезды, увидал, что они имеют их спектр, красное смещение, то есть они разлетаются. Он первый на это обратил очень мощное влияние. И тогда он стал восстанавливать это движение, которое идет сюда, в обратную сторону, чтобы когда было это первоначальное движение. И тогда, и до сих пор физики этим пользуются. И ученые. Они говорят, мы не можем сказать, что было во время взрыва Вселенной. Но то, что было в первые секунды после взрыва, мы уже начинаем понимать. И вот в церковном сознании человек не просто так болтается где-то в воздухе, в пространстве, какое-то строение непонятно где. Он должен твердо и четко сориентироваться, где он находится. Не только под звездным небом, а в истории. В истории человеческой. Любой византиец знал, любой средний византиец знал, все, начиная от творения мира до пришествия Господа и до его года жизни в его в данной империи, в данном месте, в данном пространстве, он все это осознавал твердо и четко, чего не хватает у наших детей и внуков. Византиец твердо знал. И церковь, она не сама придумала эти вещи, она взяла от древнего мира библейского. Через псалтирь и библейские песни она ввела это и в православное богослужение, осмысление события в непрерывной линии этого события, которое шло от творения мира. Вот этим занимается канон. И первая песня, вторая песня, третья песня, четвертая, пятая, они так все время и повторяются. Но они повторяются не каждый раз одно и то же, а в свете этого праздника, в событиях этого праздника. Чтобы нам было понятнее, как Господь нам устроил спасение. Мы знаем эти библейские песни из древних манускриптов, древних библейских текстов, которые самые древние на греческом языке и на еврейском, на иврите тоже есть древние эти песни. Они были едиными для всего древнего мира и сохранились даже до нашего православного богослужения. Первая песня – это переход через Черное море, когда из тяжелого, страшного плена египетского Господь вывел людей своих, которые хранили традицию почитания единого Бога, вывел и привел их через страшные испытания и трудности, не только лишь увел их из Египта, но и чудесным образом спас их от полного уничтожения египетским войском. Как это было? Народ, множество людей с младенцами, с детьми, и не только лишь одни воины там были, там было целый обоз и все остальное. Они шли к морю, а море нельзя было перейти. Море – преграда, на которой все полководцы с легкостью разбивали своего противника. И вот Моисей стал на краю моря, как ему Господь благословил, как сделать, помолился и ударил жезлом поперек моря, что и поется во многих песнопениях первой песни канона. И подул ветер, и вздул сильные волны, и волна расступилась, море расступилось, и волна стала одна слева, другая справа. Многие ученые, многие протестантские исследователи, которые хотят как-то замазать это, скажут, что это было море совсем небольшое, там была мелкая лужица, ветер подул, и все было хорошо. Простите, это замазывание, это не так. Черное море так просто не перейдешь. Они не дураки были, чтобы воспевать песни победные, когда они прошли через маленькую лужицу. Этого не было. Кто был у Останкинской башни, близко к ней подходил, тот должен был обратить внимание на то, что она, когда у нее стоишь, она так над тобой нависает. Хотя она совершенно вертикально стоит. Глаз человека так устроен, что у него рельсы сдвигаются, когда смотришь на рельсовый путь, они как бы вместе из одной точки вылетают. Так и здесь. Справа и слева было море, и оно стеной стояло. Здесь и там. Стеной. Стена, вот она как бы нависала над людьми, как и Останкинская башня. Это был такой ужас и такой страх. Там рыбы могли подплывать к стене воды и воздуха, и могли бы даже выпрыгивать оттуда случайно. Но они боялись это делать. И видели, как там идут люди по земле, по суху. Это было страшное совершенно явление. Ужасающее. И это и было ни много ни мало. Песах по-еврейски. Пасха по-русски. Пасха значит Песах. Переход. Это и есть переход. От чего? От смерти к жизни, от полного погубления к спасению. Переход Пасха. Пасха иудейская, Пасха древняя, когда ягненка заколали. Прообраз нашей Пасхи, прообраз буквально во всем. Вот этот переход через Черное море стал первой песнью всех канонов православных, всех и всегда. Потому что это переход, это Пасха. И вот как раз на Пасху уместнее всего этот момент и вспомнить. Вот она Пасха, переход через Черное море. И когда они перешли через море и встали, то войско гналось за ними по инерции. Мощно шли, они думали, идут они по дну, и они пойдут тоже по дну. И войско, и колесницы, и конницы, войско это очень большое, вошло тоже туда, в глубину. Это уже выходили, а это уже зашли до глубины. И тогда Господь повелел Моисею, возьми жезл свой и вот так ударь. Не повдоль, а поперек. Крест, начертав Моисей древним жезлом, черное пресече. И он крест начертал. Море стало сходиться, а воины, солдаты бежали под водою. Страшное явление. Погибли все. С края моря прямо так вот выбросило всех. Всех тех, которые хотели избранный народ уничтожить. Это и есть событие Пасхи древней, Ветхозаветы, той Пасхи, которую праздновал Господь Иисус Христос с учениками в Великий Четверг. Этот праздник. А он был только прообразом Господа Иисуса Христа. Пасхи, новозаветной Пасхи Христовой.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о пасхальном богослужении». Продолжение слушайте в нашем эфире завтра. В эфире православная радиостанция «Радонеж» 72.92 FM. Вы слушаете радиостанцию «Радонеж» – всемирное русское православное вещание. Ежедневно 72.92 FM. Синхронное вещание в интернете www.radonezh.ru.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радиостанция «Радонеж» четверть века в российском эфире. Первая и единственная до сих пор независимая радиостанция в России, осуществляющая религиозное вещание. Двадцать пять лет наши авторы, архипастыри, пастыри, богословы и миряне Русской Православной Церкви беседуют со слушателями о Боге и Церкви, о жизни и подвигах святых и подвижников благочестия, об историческом пути православия и его государствообразующей роли, о языке и музыке церковного богослужения. Радиостанция «Радонеж» — это радио о главном в жизни. Это маяк, указывающий верные ориентиры в бушующем житейском море. Мы с вами уже 25 лет. Радонеж сохранил свою интонацию и свое лицо среди множества радиоголосов за это время. Надеемся, что по милости Божией вместе мы будем и в будущем.
Дорогие братья и сестры, в этом году исполняется 25 лет с того дня, как радио «Радонеж» вышло в эфир. Многие из вас слушают радиостанцию каждый день и уже узнают авторов и ведущих по голосам. предлагаем вашему вниманию интервью, взятые у некоторых сотрудников и авторов радио «Радонеж», чьи голоса регулярно звучат в эфире, а также сотрудников, которых вы никогда не слышите, но без которых не было бы нашего радио. Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами беседуем с Дмитрием Валерьевичем Зайцевым. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Дмитрий Валерьевич Зайцев. Я казначей Православного братства Радонеж. И работаю казначеем Православного братства Радонеж с 1998 года.
Очень давно.
Ну, я бы даже сказал, что как бы с братством тогда оно называлось Православное общество братства Радонеж. Мы пересеклись еще раньше. Это был 91-й год, фактически. Тот год, когда братство появилось.
Это именно братство.
Как религиозное объединение, да. А тогда называлось Религиозное объединение Православное общество Братство Радонеж. Многие, наверное, его еще и помнят как общество Радонеж. Причем пересеклись мы так достаточно удивительным образом. Точно так же, как также удивительная история, как я пришел в церковь вообще. В этот момент я пришел в церковь. Я закончил приблизительно в это время Московский инженерно-физический институт по специальности ядерная физика. И дело в том, что вместе со мной закончил этот институт мой институтский друг, сейчас достаточно известный в Москве священник, отец Максим Первозванский. С ним учились с первого курса, а потом так оказалось, что мы вместе работали в одном институте. А в те времена необходимо было иметь, помимо как бы такая общественная нагрузка существовала, общественной специальности. Его общественная специальность была лектор общества знания. Специализировался он на вопросах научного атеизма. Естественно, поскольку он этим вопросом занимался, начал он эту тему изучать, мы как-то ситуацию с ним обсуждали, и тем больше мы как бы обсуждали тему научного атеизма, тем больше у нас появлялось вопросов, как бы нестыковок. Молодые ученые, народ дотошный. И точно так же удивительно, в том же самом институте научном нашлись люди, люди верующие, глубоко воцерковленные, которые пришли в церковь во времена непростые. Именно они смогли ответить на многие наши вопросы и очень сильно поменяли и взгляд наш на жизнь, ну и саму жизнь, наверное. Вот таким образом мы пришли в церковь, пришли к вере. Ну а поскольку человек пришел к вере, надо же что-то делать. И вот мы начали что-то делать. Ну, он пошел дальше, он стал священником. Я вот казначеем.
Ну, не просто казначеем, а все-таки в братстве Радонеж.
Ну, в общем, да, вот я почему говорю, 91-й, это было такое очень интересное время. Церковь, что называется, вышла из того подполья, в которое ее загнали. Все начало как-то развиваться, проходили православные вечера. А люди, которые вот нас как-то сориентировали, они к жизни общества тогда Радонеж имели самое непосредственное отношение. И мы просто включились в эту работу параллельно. Было очень интересное время, делались всевозможные выставки, проводились в ДК «Меридиан» православные вечера. Люди смогли просто приходить, пообщаться с священниками. Это было очень необычно, интересно. Точно так же вот я как бы параллельно начал этим заниматься. Мы организовывали выставки какие-то. Тогда общество Радонеж очень активно вела миссионерскую работу, именно на таком уровне делались выставки религиозной живописи, одни из первых. Вдруг внезапно обнаружилось, что огромный пласт такой интересный, это пасхальная открытка, например, о которой, естественно, никто ничего не знал. Были там первые выставки, такие исторические, истории пасхальных открыток. Ну, масса таких всяких интересных вещей. Вот так потом начали появляться православные школы, здесь было к чему руки приложить. И как-то вот так вот параллельно я принимал активное участие в этой деятельности. Все происходило очень легко, как-то радостно и просто. Было очень интересно. А потом случился, недоброй памяти, 98-й год, когда вот такая достаточно легкая какая-то жизнь, она вдруг закончилась. И вдруг стало понятно, что то, что мы собрали к тому моменту, необходимо сохранить. В это время Радонеж уже издавал газету, вещала радиостанция Радонеж. Немножко вещала 2 часа в сутки на средних волнах. Но, тем не менее, это была первая в стране православная радиостанция. И вдруг оказалось, что все это как бы начинает подвисать в воздухе по совершенно банальной причине. Кризис, нету денег. Необходимо просто было заняться сохранением того, что есть. И на тот момент я пришел на должность. То есть понятно было, что надо прекращать работать на уровне добровольного помощника и приложить руки конкретно. Я пришел, тогда была вакантная должность бухгалтера общества. И необходимо было прикладывать усилия, чтобы все это сохранить. Совершенно удивительным тогда образом. Для меня, как для, скажем так, человека с научным подходом ко всему, во многом это как бы осталось от моей научной работы, вдруг начали происходить вещи совершенно удивительные, необъяснимые. Вернее, скажем так, когда-то для меня они были необъяснимы, а тут они стали очевидны и понятны. Потому что действительно по молитвам заступника нашего преподобного Сергия нам удалось сохранить и издание газеты. Несмотря на очень сложную ситуацию, мы так и не прерывали. Газета как с 95-го года выходила, она так и продолжала выходить. В прошлом году вышел, по-моему, 250-й номер газеты «Радонеж». Более правильное название — «Православное обозрение Радонеж». Удалось сохранить радиовещание. Причем удалось сохранить это во многом именно благодаря тому, что на тот момент уже возникла вот какая-то такая некая общность или соборность, можно сказать. Это наши авторы, наши слушатели, ну, может быть, мы недостойные немножко, все вместе, вот как действительно проявилась вот соборность нашей церкви. Нам удалось не только сохранить то, что до этого мы смогли сделать, но в эти крайне непростые времена и дальше все это развивать, продвигать. Фактически радиостанция «Радонеж», на тот момент, по-моему, это была единственная радиостанция, которая работала и существовала за счет своей аудитории. Это, собственно говоря, происходит и сейчас. Мы реально существуем, работаем, даже как-то развиваемся только за счет наших радиослушателей, которые все вместе эту радиостанцию и создаем, и поддерживаем, и развиваем. Потому что больше финансироваться нам, в общем-то, особо неоткуда. И я думаю, что, может быть, даже сейчас и вообще, как бы в нашей стране, это единственная радиостанция, которая, опять же, работает, существует благодаря своей аудитории. Все вместе, редакция и наша администрация, очень маленькая у нас администрация всего братства, это 4 человека. Все вместе, именно все вместе. Мы делаем это дело.
Действительно соборные всем миром.
Именно всем миром, потому что действительно тогда в непростое время мы вот нашли этот способ. Наши радиослушатели начали, если каждый жертвует совсем небольшие деньги по возможности, то из-за того, что нас много, мы действительно смогли не только удержать радиостанцию на плаву, она, может быть, не такими темпами, как хотелось бы, но она развивается. Мы перешли на круглосуточные вещания в Москве.
Да, это большая победа.
Да, это непростая победа, к этому мы шли почти 6 лет. Тем не менее, все вместе мы смогли.
Да, и людям очень удобно. Те, кто не успел послушать вечером, слушают на другой день, днем, по возможности повторения этих передач.
Ну, может быть, не так замечательно и хорошо, как хотелось бы, потому что всегда хочется большего. Но, по крайней мере, все мы стараемся. И тут низкий поклон. Я даже не знаю, как это назвать правильно. Вот это вот сообщество радиостанции, ее радиослушателей и наших
эфирное,
авторов. И
эфирное братство, как говорит Евгений Константинович.
Да, наверное, это очень точно. Эфирное братство по молитвам преподобного Сергия Радонежского существует, развивается.
Да, и как удачно, что в этом году и 25 лет радио «Радонеж», и юбилей преподобного Сергия Радонежского. Сразу, вашего покровителя.
И если начать вспоминать, то просто буквально, безусловно, это мистическим образом как-то все это связано воедино. Потому что бывали времена и моменты какие-то очень тяжелые. Ну, что делать, когда уже непонятно, за что хвататься, на что надеяться. Выход только один. Мы вставали, читали акафист преподобному, и самым удивительным образом вот эти проблемы решались. И как бы с точки зрения, ну, так обыденной жизни, непонятно, как они решались. Это только по молитвам преподобного. Вообще радиостанция «Радонеж», но поскольку я все-таки человек технического образования, и найти объяснение тому, как очень многие вещи происходили и каким образом мы продолжаем работать, продолжаем существовать, оно на вот уровне простого, не знаю, существует экономика. Вот у экономики есть свои законы, но своим существованием мы эти законы во многом опровергаем.
Да, это так. И вы ни разу не пожалели, что вы ушли из своей ядерной физики?
Ну, жалко, конечно, потому что в определенном смысле была такая мечта о юношестве. Безусловно, к концу 80-х годов интерес несколько уже поблек, но по-прежнему, знаете, все вот эти книжки Даниила Гранина, там «Иду на грозу» и так далее, про физиков, про ученых, которые
что-то там открывали. Да, это романтичная была такая профессия. Да.
Скажем так, этот ореол к этому моменту несколько поблек, но далеко не рассеялся. А с другой стороны, ну что ж жалеть-то, как бы, в любом случае, время это как бы напрасно потрачено.
Не было.
Тоже не было. Оно очень много дало мне просто лично.
Да, и чудес было больше, чем в ядерной физике.
Ну, наука не занимается чудесами.
Вот, а это да. Выше науки.
Да, в этом смысле это выше науки. Ну, как бы это совершенно другое. Это все другое. Ты понимаешь, что да, есть частности, а есть нечто неизмеримо более высокое,
да,
в нашей жизни.
За что мы, слушатели радио «Радонеж», вам очень благодарны за то, что вы поменяли свою профессию. Кто знает, ведь и благодаря вашей малой лепте держалось это радио «Радонеж» столько лет. Я вам очень благодарна. Еще раз напоминаю радиослушателям, что мы сегодня беседовали с Дмитрием Валерьевичем Зайцевым, казначеем братства «Радонеж». Спасибо вам. И спасибо. Доброго вам здравия.
Спасибо, Господь.
А что бы вы пожелали радио «Радонеж», радиослушателям радио «Радонеж»?
Ну, что можно пожелать? Точно так же оставаться тем самым радиобратством, поддерживать радио друг друга и сохранять. Сейчас время другое, но в чем-то благополучнее, в чем-то сложнее. Не терять надежду, не терять веру, не терять любовь. И помнить, что всегда в нашей жизни есть место чуда.
Радиостанция «Радонеж» четверть века в российском эфире. Круглосуточно 7292 FM. Дорогие братья и сестры, мы предлагаем вашему вниманию слово протопресвитера Василия Бощиновского. Отец Василий родился 1 марта 1872 года в селе Самбек Таганрогского округа Российской империи. Происходил из семьи духовенства, сын священника. В возрасте 15 лет окончил Мариупольское духовное училище, а в 1893 году Екатеринославскую духовную семинарию. В 1897 году он успешно окончил Киевскую духовную академию. Получил прекрасное богословское образование, которое помогло ему впоследствии способствовать становлению кадров священнослужителей в эмиграции, периода между двумя мировыми войнами, а еще позже активно участвовать в развитии духовной школы в Джорданвилле, штат Нью-Йорк. Скажу еще, что отец Василий Бощиновский был одним из очевидцев Пасхи 1903 года, когда состоялось прославление святых мощей преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского Чудотворца. Сегодняшняя проповедь отца Василия Бощиновского называется «Наша радость». Христос воскресе! только два благословенных слова и радость наша христианская, ярче лучей солнечных, является во всей своей полноте, духовной красоте и силе. Радость наша, радость христианская, твердая, непоколебимая, которую никто не может отнять у нас, ибо она приходит не от человека и не человеком дается, а только тем, кто был мертв и воскрес, кто был агнцем, вземлющим грехи мира, и стал за свое послушание Отцу своему до смерти великим первосвященником по чину Мелхиседекову, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек, Христом, Спасителем мира. Радость наша, что это? Каков предмет ее, содержание? Это, прежде всего, точное исполнение предсмертных слов Агнца, идущего на заклание. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Это речь о той печали, которую последователи Христа испытали в тот страшный день, когда Спаситель был схвачен представителями еврейского народа, поруган, предан Пилату, и последний, надругавшись над Христом, осудил его на страшную голгофскую смерть. Что могло сравниться с этой скорбью? Ее тяжесть была невыносима. Солнце, не стерпев позора своего Творца и Владыки, сокрыло свои лучи, земля затрепетала от страха, когда божественный страдалец испустил свой дух. Бесновалось только сердце человеческое, оно-то и создало для последователей Христа обстановку невыносимо тяжелую. Умер праведник, на которого возлагались все светлые надежды, а мы надеялись было, что он есть тот, который избавит Израиля. Значит, кончено все, впереди полный мрак и беспросветность. Вот об этой скорби, которая должна смениться радостью, и предупреждал божественный страдалец своих учеников. Предсказание исполнилось скоро, на третий день. Великий камень у гроба был отвален, поруганный праведник воскрес из мертвых. Радость наша ни с чем не сравнима, ведь это не то, чем хотел прельстить Спасителя мира на горе Отец Лжи, древний человекоубийца. Это не камни, обращающиеся в хлебы. Это не царства земные со всеми их сокровищами. Это не наглое предложение, только поклонись мне, и все будет твое. Это полное поражение Отца Лжи и его владычества, полная победа жизни над смертью, света над тьмою, правды над ложью. Воскрес Христос, значит, воскресла жизнь, воскресла правда, воскресла истина, которой Он проповедовал, и живым воплощением которых Он был Сам. Небеса оба достойны да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос бы воста, веселье вечное. И это воскресение было не мистически таинственное, а реально осязательные, опытом оправданные. Когда они говорили о сем, сам Иисус встал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в ваши сердца? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет». И сказав это, он показал им руки и ноги. Еще выразительнее это состояние проявилось в случае с апостолом Фомою. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Таким был Христос. Но Христос был не только законоположником нашей веры, но родоначальником нового человечества, вторым небесным Адамом. Значит, воскрес Христос, воскресло в нем и с ним все то, что было с ним, сострадало ему, верило в него, любило его и умирало за него. Ничто за Христа испытанное не потеряло себя. Ни одна капля крови, ни одна слеза, ни один стон человеческой души не затерян был. Все во Христе было оправдано и обрадовано. Недаром великий апостол, говоря о воскресении Христа, свидетельствует: «Ныне Христос восста из мертвых, начаток умерших бысть». Недаром и церковь поет в пасхальные дни: «Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля, и преисподнее, да празднует убо вся тварь восстание Христово, в нем же утверждается». Мало того, самый ад, его преисподнее, как место заключения умерших, ныне разрушены, уничтожены. «Снисшел еси в преисподнее земли, и сокрушил еси вереи вечные, содержащие связанные Христе. И тридневен, яко от кита иона, воскрес еси от гроба». Ныне и мы можем с великим светильником Церкви Христовой Иоанном Златоустом воскликнуть: «Где твоя смерть и жало? Где твоя, Аде, победа? Воскресе, Христос, и ты низверглся еси. Воскресе, Христос, и падоши демони. Воскресе, Христос, и радуются ангели. Воскресе, Христос, и жизнь жительствует. Воскресе, Христос, и мертвый не един во гробе. Христос бы восста от мертвых, начаток усопших бысть». Воскресенье день, и просветится торжество, и трое... Такова наша радость христианская, дорогие братья и сестры, по отношению к прошлому. Что же сказать о нашем настоящем и будущем? Оно прискорбно, слез достойно, но не безнадежно, ибо таит в себе не только возможность полного отхода от Христа, но и возможность возвратиться к Нему. Сумеет ли современный гордец и богоборец, человек, побывать на Луне и укрепить там свою власть, подчинив себе ближайшие планеты, это не важно. Важно и ценно другое. Сохранит ли душа современного человека возможность привиться благодатной лозе, укорениться во всеспасительном корне веры, который есть Христос? Если да, то будущее наше обеспечено. Оно будет светло. Пройдет время, наступят дни, когда над измученным миром опять взойдет солнце правды, Христос Бог наш, когда встанет снова русский богатырь, чтобы поднять свято-русское знамя служения Царству Божию и правде Его. Тогда, духовно очнувшись, Восток произнесет то слово, которое громовым раскатом прозвучит на Западе и призовет западный мир на служение Христу Богу и Его правде. Тогда мир найдет свое спасение, люди — свое благоволение, обновится тогда и лице всей земли, ибо царство нашей радости, радости христианской, войдет в свою силу, и люди, охваченные духом этой радости, едиными усты и единым сердцем, будут петь Богу: «Светися, светися, новый Иерусалиме! Слава бо Господня на тебе воссия! Ликуй ныне и веселися, Сионе! Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего!» Не случится этого, да будет воля Божия. Но и тогда наша радость не оставит пребывающих во Христе, ибо не ложны слова Христа Спасителя: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, я победил мир», или «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Только бы нам устоять в вере, в Церкви единой, святой, соборной, апостольской. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся и возрадуются пред Богом. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Марта 1961 года. Аминь. Лейквуд. Протопресвитер Василий Бощиновский. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.